на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 февраля в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси увидел открытые двери в НАТО. Самопровозглашенной Республике Абхазии вновь спорили о перспективах добычи нефти и требовали прозрачности при подписании соглашений с российскими компаниями. Лидеры трех партий обвиняют юго-осетинские власти в давлении. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Соединенные Штаты поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро, сообщило информационное агентство Reuters. США также готовят новые санкции, направленные на усиление давления на правительство Мадуро. Белый дом ожидает, что венесуэльские военные будут продолжать переходить на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее был объявлен парламентом страны, исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил агентству Reuters в интервью высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа. «Мы все еще ведем переговоры с представителями бывшего режима Мадуро, с военными, хотя эти разговоры очень и очень ограничены», говорит собеседник агентства Reuters. Чиновник отказался предоставить подробную информацию о содержании дискуссии и о том уровне, на котором они проводятся. И пока не ясно, могут ли такие контакты подорвать поддержку бывшего президента Мадуро со стороны военных. Тем временем, как передает телеканал Fox News, Николас Мадуро, опасаясь за свою безопасность, полностью окружил себя охраной, состоящей из кубинцев. Правительства Нидерландов и Австралии впервые за почти 5 лет смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы в связи с гибелью рейса MH17 в небе над Донбассом. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал контакты с Москвой позитивными и конструктивными, сообщила немецкая «Волна». Отвечая на вопросы голландских журналистов, Блок уточнил: «Дипломатические контакты установлены для того, чтобы понять, сможем ли мы начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17», отмечает «Голос Америки». Заместитель главы МИД России Александр Грушко сказал Интерфаксу, что до сих пор не были учтены сведения, которые предоставляли нидерландским следователям российские специалисты в рамках правового сотрудничества. Самолет «Боинг 777» малайзийской авиакомпании, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, пассажиры и экипаж погибли. Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», ракетой которого был сбит «Боинг», прибыл в Донбасс с базы 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России, дислоцированной под Курском. Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера.
Эхо Кавказа. Новости.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с мусорного уровня до инвестиционного со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. В сообщении указано, что экономика России, вероятно, будет способна справиться с эффектом от новых санкций со стороны США, которые должны быть введены в ближайшие месяцы. В Moody's отметили, что низкий уровень госдолга, значительные активы и резервы и последовательное уменьшение соотношения внешнего долга и валютных резервов обеспечивают российской экономике устойчивость на фоне стоящих перед страной структурных проблем. Там также позитивно оценили пенсионную реформу, которая, по мнению агентства, положительно скажется на российской экономике в долгосрочной перспективе. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение рейтинга Moody's является решением справедливым, хотя и несколько запоздалым. Его цитирует ТАСС: «Теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в Россию», отметил он. Тайская принцесса Убол Ратана не будет выдвинута на пост премьера страны после критики со стороны своего младшего брата, короля Таиланда Махи Вачиралонкорна. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление партии Тхай Раксачат, партия тайских патриотов. Оппозиционная партия планировала выдвинуть сестру короля на пост премьер-министра на предстоящих в стране парламентских выборах. В пятницу король Маха Вачиралонкорн осудил это решение, заявив, что оно нарушает традицию, согласно которой члены королевской семьи Таиланда не участвуют в политической жизни государства. Принцесса заявляла, что отказалась от своего титула, а поэтому может участвовать в политике, как любой другой частный гражданин королевства. Выборы в Таиланде запланированы на март этого года. Они будут первыми после военного переворота 2014 года. Военные в Таиланде традиционно вмешиваются в политическую жизнь страны. Они 12 раз захватывали власть в королевстве после упразднения абсолютной монархии 1932 году, напоминает BBC. Суд в Лондоне изъял счета сына бывшего премьер-министра Молдавии Владимира Филата Влада Луки на сумму почти 600 тысяч долларов. Это случилось после расследования, проведенного британским национальным агентством по борьбе с преступностью. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на заявление ведомства. По новому закону о криминальных финансах 22-летний студент был обязан доказать законность происхождения своих денег. Влад Лука Филат переехал в Лондон на учебу в июле 2016 года. Года сразу после того, как его отец был приговорен в Молдавии к 9 годам тюрьмы за коррупцию. Владимира Филата обвинили в причастности к хищению почти 1 миллиарда долларов из 3 молдавских банков. Сразу после переезда в Лондон Филат-младший купил себе автомобиль Bentley Bentayga за 250 тысяч долларов, арендовал за 500 тысяч долларов пентхаус в одном из самых дорогих районов города и внес на счет около 120 тысяч долларов наличными, пишет The Guardian. В мае 2018 года деньги Влада Луки были заморожены на счету по новому закону о криминальных финансах. Накануне 7 февраля суд изъял деньги студента, заявив, что по совокупности доказательств эти средства были приобретены незаконным путем отцом Влада Луки. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. НАТО расширилось на Балканы. Вступление Северной Македонии в этой неделе в Североатлантический альянс в Грузии восприняли с воодушевлением. В Тбилиси считают это хорошим знаком. Но насколько реально для южно-кавказской страны стать следующей? Владимир Унанянц с подробностями.
Вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует о том, что двери открыты и для Грузии. Так, в Тбилиси отреагировали на расширение альянса. Церемония подписания соответствующего протокола, прошедшая сегодня в Брюсселе, по мнению представителей Грузии, говорит о принципиальной позиции военно-политического блока в отношении стран-партнеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже не разочаровал, в очередной раз повторив тезис о североатлантическом будущем Грузии.
Сегодняшний день показывает, что двери НАТО открыты для тех стран, которые удовлетворяют стандартам альянса, уважают ценности НАТО, верховенство закона, демократию и индивидуальную свободу. Мы счастливы от того, что видим в Грузии. Мы ценим усилия Грузии по проведению реформ в обеспечении прозрачности и укреплении строительства оборонных институтов. Лидеры НАТО на июльском саммите 2018 года заявили, что Грузия станет членом НАТО, и этим они зафиксировали верность решениям, принятым в Бухаресте в 2008 году. Мы благодарны Грузии за помощь в миссиях и операциях НАТО. Мы видим, что НАТО укрепляет сотрудничество с Грузией и поддерживает Грузию. Мы будем продолжать поддерживать Грузию на пути к членству в НАТО.
Официальный представитель Тбилиси в НАТО Александр Майсураза еще более оптимистичен. По словам дипломата, подписание протокола о членстве Северной Македонии еще один пример того, что альянс остается приверженным политике открытых дверей. При этом Майсураза отмечает важность того, что у этой политики есть конкретные результаты.
Этот процесс важен и для остальных стран-аспирантов, в том числе и для Грузии. Это еще один шаг, который дает нам стимул и подтверждает, что двери альянса открыты, и Грузия также войдет в эту дверь. Как будущий месяц, так и весь 2019 год будут достаточно богаты на мероприятия. В Грузии пройдут совместные учения НАТО, планируется визит военного комитета. Это важные мероприятия, подтверждающие поддержку членства Грузии со стороны альянса.
альянс искари. Я, да, Сакартвелоц, я бюджет сам якарщик.
В том, что никто в НАТО не ставит под сомнение перспективу вступления Грузии в альянс, уверяет и исполняющий обязанности посла США в Тбилиси Росс Уилсон. Тем более, что согласно последним опросам, число поддерживающих интеграцию среди граждан страны составляет абсолютное большинство – 78%. Впрочем, дипломат тут же оговорился – США в одиночку не смогут обеспечить достижение Грузии того уровня консенсуса среди членов альянса, на котором в отношении страны будет принято единогласное решение. То, что Грузии пока не стоит думать о пресловутом МАП – плане действий по членству в НАТО, дала понятие президент страны. Соломе Зурабишвили сформулировала, как отмечают наблюдатели, непопулярную, но вместе с тем наиболее приближенную к реалиям точку зрения.
Сегодня Грузия практически стоит у дверей НАТО, которые должны быть открыты. Тбилиси больше других партнеров готов к членству по всем параметрам, которым должна отвечать страна-кандидат. Но политическая реальность такова, что пока Грузия, вероятно, не сможет получить МАП.
Политическая реальность упирается во многие факторы, главным из которых является категоричная позиция России. Москва не раз заявляла, что вступление в НАТО Грузии и Украины может повлечь за собой катастрофические последствия, и ситуация с приостановкой договора с США о ракетах средней и меньшей дальности дала Москве возможность сделать военную угрозу для Европы более реальной. Во всяком случае, президент России Владимир Путин дал понять, куда будут нацелены новые российские ракеты.
Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложением Министерства обороны о начале работ по приземлению калибров и открытии нового направления, создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
После такого предупреждения, по мнению некоторых наблюдателей, Грузии вряд ли стоит надеяться на то, что европейские страны из числа членов НАТО станут торопиться с шагами, которые могут привести к дополнительной конфронтации с Москвой. Впрочем, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутеля считает, что в угрозах со стороны России нет ничего нового, а наличие или отсутствие МАП никак не влияет на шансы Тбилиси.
Страхи России растут по мере появления качественных демократий у ее границ. Это главная опасность для путинского режима. Российская пропаганда в очередной раз пытается на пустом месте создать ощущение угрозы. Это ее стандартные методы. Что касается возможности вступления Грузии в альянс без наличия МАП, то обсуждения на этот счет ведутся уже давно. Если посмотреть на коммюнике всех прошедших саммитов, то там ясно написано, что у Грузии есть все инструменты для вступления в альянс. Это в том числе существенный пакет. Это ежегодный план действий, который по своей нагрузке куда более серьезные инструменты, чем формальный так называемый МАП. Исходя из этого, очень многие эксперты, специалисты и политики считают, что Грузии сегодня не нужен дополнительный формальный механизм, чьим критериям Грузия уже давно удовлетворяет.
Так или иначе, по мнению многих наблюдателей, вступление в альянс нового члена Северной Македонии для Грузии скорее стимул, чем какой-либо конкретный сигнал. Решение в отношении Тбилиси лежит исключительно в политической плоскости, считают специалисты. А значит, перспективы страны на североатлантическом направлении зависят не столько от готовности страны в военном или демократическом плане, сколько от качества работы грузинских дипломатов. Северная Македония ради членства в альянсе сменила название страны. Вопрос, на что готова пойти Грузия ради права на четырехлучевую звезду, остается открытым. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Общественной палате на прошедшей неделе вновь спорили о перспективах добычи нефти в самопровозглашенной Республике Абхазия. Присутствующие выразили возмущение отсутствием прозрачности при подписании соглашений с российскими компаниями «Роснефть Шельф Абхазии» и «Апсны Ойл». Последняя подверглась острой критике за то, что уже приступила к работам на скважине в селе Окум Ткварчельского района. Елена Заводская следила за дебатами.
В общественной палате Абхазии уже не в первый раз обсуждается возможность добычи нефти в Абхазии. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба попросила Романа Дбара, бывшего с 1995 по 2014 годы главой Государственной экологической инспекции, сообщить, что же по тем поручениям было сделано. Роман Дбар повторил практически то же самое, что он говорил в 2010 году в этой же аудитории, отстаивая многочисленные выгоды, которые извлечет Абхазия из деятельности Роснефти. Роман Дбар сказал:
начиная с 2010 года начался экологический мониторинг лицензионного участка площадью больше 3000 квадратных километров на Гудаутском шельфе. И за это время собран огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. Он беспрецедентен, потому что ни в советское время, ни тем более после, никому не удавалось собрать такой огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. И самое главное, этот процесс продолжается до сих пор, потому что условиями лицензионного соглашения обязательная экологическая ежегодная съемка, которая относится ко всем частям экосистемы. И этот мониторинг является колоссальным объемом данных, который дает нам возможность представить картину происходящих сегодня событий в море.
На вопрос члена палаты Лианы Кварчили о том, в какие инстанции Абхазия сможет обратиться, если возникнут проблемы, например, в результате аварии при разведке или добыче нефти, Роман Дбар ответил, что только к российским инстанциям и в российский арбитраж. Роман Дбар проинформировал, что компания «Абсны Ойл» по условиям соглашения должна заниматься консервацией разведанных еще в советское время скважин на восточном участке. У четырех из них за истекшие десятилетия износились запорные механизмы. Целостность их может быть в любой момент нарушена, что представляет серьезную опасность для экологии. Защищая «Абсны Ойл» от нападок, Дбар рассказал о берегоукрепительных работах, которые эта компания произвела в русле реки Алдзга, укрепив 600 метров берега, чтобы во время паводка вода не смыла закрытую в советские времена скважину. В беседу вступил министр экономики Адгур Ардзинба. Он заверил, что все соглашения соответствуют закону Республики Абхазия о недрах. Соглашение, подписанное с дочкой Роснефти, Роснефть Шельф Абхазии, в апреле 2013 года предоставило ей право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке в акватории Черного моря. Что касается компании «Абсны Ойл», по соглашению от 16 мая 2014 года она получила право на разведку и добычу углеводородного сырья на территории восточного участка, в состав которого входят Ачамчирский, Кварчальский и Гальский районы, а также Ачамчирский морской шельф. Компания не уложилась в отведенные ей на разведку сроки, и в марте 2018 года Кабмин продлил действие лицензии с 5 до 10 лет. Обе компании зарегистрированы на территории Абхазии и являются абхазскими резидентами, сказал министр экономики. Членов общественной палаты очень интересовали имена и фамилии руководителей этих организаций, но назвать их министр экономики не смог. Он только пояснил, что учредителем «Абсны Ойл» является российская компания «Абсны Групп». На волновавший всех вопрос о том, что получит Абхазия от добычи нефти, если ее обнаружат, Адгур Ардзинба ответил, что вся нефть будет принадлежать по условиям соглашения собственнику, то есть российским компаниям. Абхазия же получит налог на добычу, который составит от 15 до 20%. В 2014 году было заключено соглашение с «Абсны Ойл» на передачу ей в аренду участка площадью 1,5 гектара в селе Акум Кварчальского района для геологической разведки. Депутат Алмаз Джапо заявил, что его Роснефть не интересует, его интересует только компания «Абсны Ойл», сказал он. И сообщил, что у нефтяников и в правительстве, и в парламенте Республики Абхазия есть свое мощное лобби. Некоторые депутаты, сказал он, в последние месяцы ощутили активное давление, и у них создалось впечатление, что что-то происходит. Группа единомышленников в декабре 2018 года выехала в село Акум и обнаружила, что там ведутся активные работы и подготовка промзоны. Джапо сказал:
компания «Абсны Ойл» реально построена по схеме вывода денег, это матрешки, которые головой упираются в офшор. лицом, где ни одного физического лица внутри этих компаний невозможно обнаружить. 2013 года группа учредителей этих компаний менялись раз в 5. Все компании, которые участвуют в схеме, занесены в реестр микропредприятий России. За последние 5 лет у них минус 3 миллиона баланс. Мы им доверили вопрос нефтедобычи в Абхазии. Это компания «Рога и копыта». Генеральный директор в ней компании «Абстинов Групп» некий Поляков. На нем зарегистрировано 38 организаций. Фирма «Одногнева». Все чистятся в реестре микропредприятий России, а половина из них не действующие. То есть вот компании, которым мы доверяем свою нефть.
Джапо говорил о прямой заинтересованности абхазских чиновников и о коррупции. О том, что все решения, которые принимаются правительством по нефти, непрозрачны и закрыты от общества. Депутат парламента Гиви Кварчи сообщил, что в настоящее время директором «Апсны Ойл» числится Кама Владимировна Ашуба, а до нее гендиректором этой компании была Кристина Узган, бывший министр экономики. Вопрос добычи нефти стоит настолько остро и является таким резонансным, что депутаты планируют создать комиссию и провести публичные слушания по этому вопросу с приглашением директоров всех компаний, которые занимаются разведкой нефти в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Инициаторы проведения референдума о моратории на добычу нефти в Абхазии отказались от собственной инициативы из-за опасения провального результата. Провальными считает действия инициативной группы наш постоянный автор Зида Чания.
Есть такие инициативы, которых бы лучше не было вообще. На мой взгляд, история с протестами против добычи нефти в Абхазии как раз в ряду таких инициатив. Это наглядное пособие о том, как не надо делать или как провалить благое дело. Почему так однозначно? Да потому что добыча нефти не только не принесет никакого экономического процветания Абхазии, но и уничтожит экологию, а значит и курорты, на доходах от которых худо-бедно существует государственный бюджет. Это мнение разделяют в обществе, и во всех ветвях власти есть люди, которые готовы поддержать инициативу по объявлению моратория на добычу нефти. Но что-то мешает. Именно поэтому история с добычей нефти в Абхазии постепенно приобретает детективный оттенок. Ее искали здесь с 50-х годов прошлого века. Не нашли. Вернулись к поиску вскоре после признания Абхазии России в 2009 году. Министр экономики Кристина Азган подписала договор с дочерним предприятием Роснефти, а геологоразведки на шельфе Черного моря с целью поиска и оценки месторождения углеводородного сырья в пределах Кудаутского участка недр, расположенных на дне Черного моря. У народа никто не спрашивал, и все узнали о решении руководства страны постфактум. Президент Багавш пространно объяснил про экономическую выгоду, а его окружение намекало, что никакой нефти в Абхазии на самом деле нет и беспокоиться не о чем. Экологи рассказали про полную экологическую безопасность проекта по добыче нефти на шельфе. Я даже помню, как в общественной палате глава государственного экологического ведомства Роман Дбар объяснял, в каком направлении будет уплывать нефть, если вдруг случится авария. Уплывать она будет прочь от побережья Абхазии. В 2014 году уже другой министр экономики Давид Иродян продолжил дело, начатое его предшественниками, и подписал договор с компанией «Апсны Ойл» о разведке и добыче нефти в Абхазии, но уже на суше. Данное подписание вообще преподносилось обществу как чуть ли не благотворительная акция Эдуарда Худайнатова, который готов рисковать своим бизнесом во имя долгосрочной и плодотворной работы с правительством Абхазии. Александр Анква, бывший тогда президентом, выражал надежду, что благодаря этому у Абхазии появится своя нефть. На самом деле инвестора понять возможно. Его привлекали условия, которые предоставляло правительство Абхазии нефтяным компаниям. Вся нефть достается добытчику, нулевая пошлина на экспорт, освобождение от ряда налогов в первые годы работы. Но вот понять, что привлекало в этом проекте Абхазию, достаточно сложно. На поверхность только дележ шкуры неубитого медведя и забавные расчеты доходов, которые получит бюджет в том случае, если будут обнаружены запасы нефти в промышленных масштабах. Если бы, да кабы. Некоторое время назад вопрос добычи углеводородного сырья опять стал поводом для беспокойства. То ли по причине того, что активизировалась компания «Апсны Ойл», то ли по причине того, что приближается время выборов. Но в Абхазии вспомнили о том, что договоры о добыче нефти в Абхазии не учитывают интересы государства и, самое главное, народа, у которого, согласно Конституции, в собственности находится и земля, и другие природные ресурсы. Вспомнили и в кои веки поступили правильно. 27 человек пришли в ЦИК, чтобы зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о моратории на добычу нефти. Громко заявили о своей инициативе в соцсетях и под градом всеобщего одобрения пришли в ЦИК снова, чтобы отозвать свое заявление и отказаться от идеи проведения референдума. Оказывается, причина в том, что инициаторы проведения референдума засомневались в его результатах. Из заявления, с которым они обратились к пользователям соцсетей, следует, что референдум, который они затеяли, будет провальным и может привести к еще большему расколу в обществе. При этом инициаторы референдума считают, что проблемы, которые стоят перед обществом, должны привести к еще большей сплоченности. Как вы думаете, назвав свою идею провальной и раскольнической, можно рассчитывать на ее успех? Вот и я так думаю. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия и Грузия готовы к исполнению соглашения о транзите через Абхазию и Южную Осетию, заявил изданию «Коммерсант» заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин. Между тем, грузинские эксперты считают невозможным возобновление транзита, учитывая солидарную позицию российской стороны и самопровозглашенных республик в вопросе признания их участниками транзита. С подробностями Иракли Арагвилидзе.
По словам Григория Карасина, 6 февраля в Женеве состоится встреча делегаций России и Грузии, в которой примут участие представители Швейцарии и посреднической компании SGS, которая займется мониторингом грузов. Вот несколько выдержек из интервью российского дипломата.
Мы очень ждем результатов этой встречи, надеемся, что они будут позитивными. Мы ждали, пока грузинская сторона внесет необходимый взнос швейцарской компании SGS, и в итоге средства были внесены. Важно, чтобы не было политизации этого процесса. Два коридора ведь будут проходить через территорию Абхазии и Южной Осетии. Давайте дадим нашим экспертам возможность спокойно, непредвзято поработать.
По мнению политолога Георгия Габранидзе, для возобновления транзита российская и грузинские стороны должны четко придерживаться обязательств, взятых на себя сторонами в рамках соглашения 9 ноября 2011 года. Однако с 2014 года Москва настаивает на придании разделительным линиям с Абхазией и Южной Осетией признаков таможенной границы, с чем категорически не согласна Грузия.
Главная ценность этого соглашения заключена в его нейтральности, где нет упоминания о мятежных регионах Грузии, которые признаются транзитными коридорами, а участниками соглашения выступают подписанты. Поэтому неуклюжие попытки России и ее сателлитов перевести разговор в политическое русло заранее ставят крест на возобновлении транзита. Позиция Грузии в отношении Сухуми и Цхинвали хорошо известна. Это налаживание торгово-экономических отношений, установление контактов между людьми и после восстановления доверия обсуждение статуса этих территорий. У сепаратистов диаметрально противоположная позиция. Никаких контактов без признания вплоть до самоизоляции. Это объяснимо. Политические элиты не будут заинтересованы в экономическом развитии территорий, имея сытое довольство из Москвы. Поэтому тема транзита является для них темой для спекуляций. Если Россия заинтересована в углублении экономического сотрудничества регионов Южного Кавказа, эти невыполнимые капризы должны быть проигнорированы.
Аналогичную точку зрения высказал политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Я не ожидаю уступок с грузинской стороны. Соглашение предусматривает функционирование торговых коридоров через территории с пока неопределенным статусом и не признает их непосредственными участниками соглашения. Думаю, задействование транзита выгодно Грузии, так как мы получим контроль по пересечению транспортом неподконтрольных нами границ. Этот проект изначально содержал подводные камни, поэтому многое будет зависеть от грамотного подхода нашей стороны.
В целом, Соглашение предусматривает осуществление мониторинга швейцарской фирмой HGS, представители которой будут пломбировать проходящий через территорию Абхазии и Южной Осетии автотранспорт. Далее на грузинской или российской территории пломбы будут сниматься. Данные по товарам, которые будут проходить по этим территориям, будут передаваться в БТО. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Все самое важное в прошедшей неделе. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухумец, Хенвали, половина девятого. А это время региональных новостей. Каракас пересмотрит свои отношения с Грузией, признавшей спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил представитель Гуайдо в США Карлос Альфредо Веккио после встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани в Вашингтоне, сообщает агентство «Новости Грузия». Глава оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя временным главой государства 23 января. Помимо Грузии его признали США, страны группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, Канада, Австралия, Израиль, Албания и ряд других государств. Нет никаких сомнений в связи с тем, что после того, как временный президент и переходное правительство получат полный контроль над территориями всей страны, мы будем работать с Грузией, приводит пресс-служба МИД Грузии слова Веккио. Венесуэла является одной из тех стран, которые вслед за Россией признали независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в 2008 году. Представитель временного президента южноамериканской страны считает, что существующая ситуация противоречит международному праву. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Ранее сегодня из-за снегопада и гололедицы запрет на передвижение большегрузов был введен на участке Коби-Гудаури, автомагистрали Мцхета-Степан-Цминда-Ларс. По данным Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществляется в безостановочном режиме, только половинозащитным тоннелем. Для машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов, вместимостью более 30 мест в тоннелях осуществляется одностороннее движение, сказано в сообщении ведомства. На участке Млета-Гудари, той же автомагистрали, движение автомобилей осуществляется в безостановочном режиме. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия все общеобразовательные учреждения закрыты на карантин. Об этом информагентству РЕС сообщила заместитель министра образования и науки Элиса Гаглоева. Карантин объявлен до 18 февраля. Уровень заболеваемости в учебных заведениях превышает допустимую норму, и поэтому было принято такое решение, сказала она. Как отметила Гаглоева, учителям поручено связываться с учащимися и давать им домашние задания. Чтобы как-то восполнить программу, решено таким образом выходить из ситуации. Очень хорошо в этой ситуации помогло бы дистанционное обучение. Но пока это только дело будущего, подчеркнула она. Замминистра также отметила, что в детских садах ситуация в плане заболеваемости не столь мрачная. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Лидеры Новой Осетии, Аланского союза и парламентской партии НХАС выступили с совместным заявлением. Давид Санакоев, Алан Гаглоев и Алан Алборов утверждают, что члены их партии подвергаются административному давлению со стороны власти и связывают происходящее с решением объединиться под знаменами НХАС в преддверии приближающихся парламентских выборов. С ними пообщался Мурат Гукимухов.
По словам Давида Санакоева, по имеющейся у них информации, в конце прошлой недели представители администрации президента провели совещание с главами администраций города и районов. Им предложили поработать со своими сотрудниками, членами парламентской партии НХАС, чтобы те вышли из состава партии, говорит Давид Санакоев.
Ставили списки И вот согласно этих списков они должны были провести эту работу. И вот это сейчас продолжается с прошлой пятницы. То есть к нам поступают вот звонки устные, что руководство партии информируется вот членами этой партии о том, что вот на них идет вот такой накат. Они не понимают, что происходит. Вот в данный момент мы не называем имен только лишь потому, что мы просто не хотим подставлять тех или иных людей, которые могут просто поплатиться за свое откровение. Надеемся на то, что все вернется в законное русло.
По мнению Давида Санакоева, давление именно на партию НХ связано с тем, что она выступает в качестве объединительной площадки партии «Аланский союз» и «Новая Осетия». То есть это такая подготовка к предстоящим выборам в парламент с использованием административного ресурса. Подобное вмешательство в деятельность партии НХ, считает Давид Санакоев, противоречит закону о политической партиях, статья 10 которого гласит, цитирую, «Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий не допускается. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политических партий, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии». Конец цитаты. Говорит Давид Санакоев.
Тут вопрос же касается не только партий, но и самих граждан. То есть они ограничивают граждан в активном и пассивном участии в политических процессах. Тут возникают вопросы не только, скажем так, к одному учреждению, но и, например, к другому, которое хранит эти данные. Да? То есть такие данные есть только в Министерстве юстиции. У нас есть закон о охране личных данных. И тут, конечно, вопрос уже множество. Но просто нам нужна какая-то конкретика. Мы, как только вот ее и будем располагать, мы будем дальше идти по законному пути, чтобы пресечь вот эти все, скажем так, незаконные проявления, которые вот мы наблюдаем сегодня.
По мнению Давида Санакоева, вряд ли организаторы этой акции намереваются таким образом разогнать парламентскую партию или закрыть ее. По закону, основанием для закрытия парламентской партии может быть только ее антиконституционная деятельность. Другое дело, можно создать атмосферу нервозности для ее членов, попытаться внести разлад в партийные ряды, дискредитировать саму идею объединения партии на площадке НХАС. Уже выступили против объединения депутат парламента от партии НХАС Алла Джоева, тезка кандидата в президенты в 2011 году. Ее заявление в Фейсбуке о том, что объединение с Новой Осетией и Аланским союзом принималось без учета мнения однопартийцев из НХАС, и по этой причине она не будет баллотироваться в парламент следующего созыва, было опубликовано информационным агентством РЕС. Ранее в средствах массовой информации было опубликовано специальное заявление экс-президента Леонида Тибилова, с которым ассоциировали партию НХАС на прошедших парламентских выборах. Леонид Харитонович также выступил с осуждением этого союза, что само по себе странно. Очевидно, что любое укрупнение под знаменами партии, которой ты сочувствуешь, любое усиление ее позиций, должно приветствоваться. А здесь обратная реакция. В принципе, еще ни одна президентская команда в Южной Осетии не удержалась от соблазна воспользоваться административным ресурсом. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Вопрос в другом. Еще никому это не приносило желаемого результата. В этом своенравие юго-осетинского избирателя. Хотя источник в Доме правительства на условиях анонимности сообщил мне, что информация о совещании вышла наружу искаженной. И в принципе никто не собирается преследовать членов партии НХАС. Не об этом шла речь на совещании. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Протест отцов на прошедшей неделе вошел в новую фазу. Заза Саралидзе и Малхаз Мачеликашвили требуют у чиновников лично ответить на вопросы, касающиеся убийств их сыновей. Для этого утром 6 февраля Мачеликашвили оставил 150 писем на имя 150 депутатов в приемной парламента, а Саралидзе добился встречи с генпрокурором Шалвой Тадумадзе. За развитием событий следила Анастасия Славинская.
Обратный адрес – Ахметский район, село Дуиси. В качестве альтернативного – электронная почта. По ним Малхаз Мачеликашвили рассчитывает получить ответные послания от депутатов. При этом его письма, адресованные всем 150 слугам народа лично, содержат крайне лаконичный текст – всего 3 строки. Прошу в письменной форме обозначить вашу позицию, поддерживаете ли вы или нет идею о создании в парламенте временной следственной комиссии по делу о моем сыне Тамерлане Мачеликашвили. Отец убитого в ходе спецоперации в Панкисе молодого человека, между тем, говорит, что особо на отзывчивость депутатов не надеется, но все же решил предпринять очередную попытку.
«Ответьте мне, вы убили его, когда он спал или нет? Я этого требую. Уже год они делают вид, что не слышат меня, находятся в позе страуса. Знаете, почему они мне не отвечают? Потому что им нечего мне ответить». потому что они по сегодняшний день пытаются во всей Грузии найти хоть одного человека, который скажет что-то плохое о Тамерлане, и так и не смогли этого сделать. Они взяли и убили ребенка спящим в его кровати, а потом начали следствие, потом, и объявили его террористом. Знаете, для чего это сделали? Чтобы заблокировать мне все пути. Терроризм — это такое слово, от которого меня корежит. И в других странах также к этому относятся. Поэтому они совершили эту подлость, эту бесчеловечность. Сегодняшние власти потеряли достоинство. Самое главное, что должно быть в человеке — достоинство.
В оппозиционных «Европейской Грузии» и «Едином национальном движении» и до этого говорили о необходимости создания временной комиссии по этому делу. ЕНД, по словам его представителя Романа Гатсиридзе, накануне зарегистрировала эту инициативу на бюро парламента. Ее рассмотрение, предположительно, должно состояться в течение месяца. Правда, если в случае с оппозиционерами с большой долей вероятности можно предположить, что инициатива получит зеленый свет, то с настроениями большинства все пока еще далеко не так. Однозначно. Что касается еще одного отца, Зазы Саралидзе, который, кстати, в свое время добился создания следственной комиссии по делу об убийстве его сына, он сегодня с утра пытался встретиться с генпрокурором. О своем намерении сделать это он объявил заранее, еще 1 февраля. Даже созвал пресс-конференцию для того, чтобы потом в ведомстве не сослались на неосведомленность. Тем не менее, принять его там утром отказались. На этот отказ Саралидзе также ответил отказом, не стал покидать двор ведомства. Сотрудники прокуратуры силой вывели его оттуда, после чего отец убитого школьника сам нанес себе повреждения, разбил лоб. Прокуратура распространила заявление, в котором назвала действия Саралидзе агрессивными, противозаконными и оскорбительными. Встреча, заявили в прокуратуре, состоится во вторник. Впрочем, чуть позже, по неизвестным причинам, гнев сменили на милость. Зазы Саралидзе и его адвокат все же были допущены к генпрокурору.
После встречи с Тадумадзе у меня сложилось впечатление, что его подчиненные предоставляют ему неверную информацию. Это делают именно те прокуроры, которые изначально участвовали в фальсификации дела. Поэтому мы договорились встретиться в присутствии всех тех прокуроров, которые имеют отношение к делам, касающихся меня и дела моего сына.
Сказал после окончания встречи Зазы Саралидзе. Его адвокат Нестан Ландаридзе считает сегодняшний день показательным. Если бы в прокуратуре изначально согласились принять ее подзащитного, противостояние скорой и прочего можно было бы избежать, говорит она. По словам Ландаридзе, на протяжении последнего времени следствие не посвящало их в детали дела, прокуроры отказывались входить с ними в коммуникацию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошедшей неделе в Сухуми состоялась пресс-конференция главы администрации Гальского района Тимура Надарая. Интерес к ней журналистов подогревался тем, что за неделю до этого дававшая пресс-конференцию на той же площадке пресс-центра абхазской гостелерадиокомпании уполномоченная по правам человека республики Асида Шакрыл несколько раз вступила с ним в заочную полемику. И Тимура Надарая, как и ожидалось, не оставил без комментариев ее высказывания. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуми состоялась пресс-конференция главы администрации Гальского района Тимура Надарая. Незадолго до нее было объявлено, что с 5 февраля на 4-5 дней пока отменяются ограничения на передвижение, введенные на грузино-абхазской границе по реке Ингур в связи с распространением в Грузии так называемого свиного гриппа. На просьбу журналистов прокомментировать это, Надарай ответил следующим образом.
Я сам узнал о том, что ограничения на передвижение через государственную границу, введенные ранее, еще 11 числа, были сняты от сотрудников службы государственной безопасности, которые это ограничение вводили. Мы не закрывали никогда границу, просто режим был изменен на более сложный режим, потому что проходили там сотрудники МГУРГЕС, больные, которым нужна была помощь за пределами Республики Абхазия. И мы принимали всех наших жителей, которые, скажем, до 11 января находились на территории Грузии. Врачи остались на том же месте, где они были. Другое дело, что нагрузка на них сейчас увеличилась в разы. Они каждому измеряют температуру, приобретены специальные бесконтактные термометры, и они измеряют температуру. Если есть какие-то подозрения, заболевания, которые мы все боимся, естественно, будут приниматься меры, как и принимались ранее. В то же время хочу сказать, что в связи с закрытием или ограничением движения на государственной границе, как будет правильно, в Гальском районе и в восточных районах социальная ситуация сильно накалилась. Вы знаете, там и митинг прошел, потому что очень многие не могли себе купить даже лекарственных препаратов, которые они обычно покупают территорию Грузии, получая там пенсию. Там они дешевле, чем у нас, к сожалению.
Продолжая тему границы по реке Ингур, он заметил.
Вы знаете, что мы государственную границу открытой с Грузией держим в гуманитарных целях все это время, все 25 лет после войны. Потому что, посмотрите, вот 100 лет после конфликта, после геноцида, да, 15-го, граница Армении и Турции. 100 лет ее никто не переходил. Граница между Арменией и Азербайджаном. 25 лет ни один человек не переходил эту границу.
Тимур Надарая высказал несогласие с уполномоченным по правам человека в Абхазии Асидой Шакрыл, которая сомневается в верности лишения абхазского гражданства всех жителей восточных районов Абхазии с неподтвержденным отказом от гражданства Грузии. Он подчеркнул, что статус жителей Гальского района определен в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Мы не можем допустить, чтобы один человек смог избирать и президента Грузии, и президента Абхазии. Надарая продолжил.
Знаете, я не хочу сейчас вот вспоминать войну и спекулировать там какие-то патриотическими выражениями, но не могу не сказать. Я сам прошел войну, был тяжело ранен. Мой брат погиб родной. Я друзей похоронил большое количество, что даже после войны мне говорила супруга, что почему-то ты без друзей остался, где твои друзья. Я не хочу, чтобы мы все, что вот это сделали, сами же разрушили. В конце концов, мы должны научиться. В оппозиции человек, во власти человек находится. Для себя должны понять, если мы создаем государство, гражданство является для нас основным краеугольным камнем защиты нашего государства.
В 2018 году более 20 абитуриентов из Гальского района поступили в Абхазский госуниверситет. Надарая рассказал про одаренного выпускника Гальской первой средней школы, который владеет несколькими европейскими языками.
Позапрошлом году был у нас такой вот Дыркин, каталанцы фамилия, которому мы должны понимать, что за каждого человека с нами Грузия ведет борьбу. Я, к сожалению, чуть может быть поздно, где-то в апреле месяце позапрошлого года уже обратился в Минобразование, но этот период сдачи через Россотрудничество был окончен. Он хотел на международных отношениях учиться. Давайте, говорю, этот год ты поступишь в наш вуз, в АГУ, а следующий год через Россотрудничество ты пойдешь учиться в Москву. Ну, представляете, что ему Грузия предлагает? Массачусетский университет, полный пансион. И мы в этом проиграли. Но его сестра осталась. Вот она получает самую там повышенную стипендию, 7 тысяч. Она отличница, и даже абхазский язык, говорят, в этом году она сдала на 5 баллов. Многие не смогли сдать, даже абхазы, которые владеют абхазским языком с детства.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С 5 февраля парламент Грузии будет заседать только в Тбилиси. Вступил в силу новый регламент, который ужесточает надзорную функцию законодательного органа над исполнительной властью. Первый день весенней сессии открылся политическими заявлениями. Не обошлось без громких обвинений и предупреждений. С подробностями Мзия Парисишвили.
После того, как прозвучал государственный гимн, в отремонтированном зале парламентских заседаний в Тбилиси заговорили о секс-скандале. Так уж вышло, что за эти зимние каникулы самым острым и наболевшим вопросом стала попытка дискредитации в соцсетях депутата грузинской мечты Эки Беселия. После того, как она вступила в открытое противостояние с парламентским большинством по вопросу назначения бессрочных судей, в разных группах соцсетей стали появляться видеокадры ее личной жизни, снятых скрытой камерой. Софья Келадзе, глава парламентского комитета, Комитета по правам человека потребовал от следственных органов установить заказчика этого преступления. Но слова однопартийца Киладзе не убедили Экубеселия, ставшей мишенью этого, по ее словам, морального террора. «Фальшивая солидарность, за которой, к сожалению, читаются неискренние отношения, еще раз заставляет меня думать о том, что спустя 7 лет мы стоим перед самым большим вызовом. Остаемся ли мы верны тем ценностям, за которые боролись все эти годы? Думаю, этот вызов стоит сегодня перед грузинской мечтой». Хотя Беселия пока остается в рядах грузинской мечты, она, по ее словам, в отличие от других коллег, смогла это испытание и экзамен сдать успешно. Беселия оказалась не единственной, кто, вспоминая 9-летнее правление кровавого режима нацдвижения, сосчитала и время, проведенное у власти грузинской мечтой. Арифметика увлекла и вице-спикера от Альянса патриотов Ирму Инашвили. «Никто из вас не избежит ответственности, ни те, кто эту страну 9 лет пытал, ни те, кто 7 лет правит. Во время вашего правления распространились эти кадры, и на вас лежит ответственность. Предыдущий режим это снимал, и у него была индустрия. Накажите этих людей и покончите с маразмом, который творится в стране». В противном случае, пригрозила Ирма Инашвили, придут к власти патриоты и накажут всех, и националов, и мечтателей. С критикой обрушился на власть и депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе.
«Системным стало обнародование и распространение незаконных записей, их использование в качестве орудия в политическом противостоянии».
Еще один депутат от Европейской Грузии, Акаки Бобохидзе, обвинил грузинскую мечту в политической мести и разрушении госинститутов. Именно так оппозиционер расценил факт возвращения парламента в Тбилиси, которого грузинская мечта добивалась с момента прихода власти, но удалось достичь этого правящей силе после 2016-го. Благодаря конституционному большинству, грузинская мечта изъяла в отредактированной конституции запись о том, что место проведения пленарных заседаний – Кутаиси. Представителям правящей силы в отредактированной конституции нравится не только эта поправка. Главным успехом в работе законодательного органа спикер парламента Иракли Кубахидзе считает всю версию основного закона.
«Одной цели мы уже достигли. Мы приняли безукоризненную конституцию, которая в полном соответствии с лучшими традициями европейского парламентаризма главным штрихом делает сильный парламент. Мы также приняли отчеканенный регламент, который усиливает законотворческие и надзирательные возможности парламента».
Именно новый регламент парламента обязал спикера Ираклия Кубахидзе выступить на заседании с отчетом о проделанной работе. Из этого доклада же стало ясно, что за 2018 год парламент Грузии принял 705 законов, и каждый из них, по словам Кубахидзе, разрабатывался с заботой о стране и желанием ввести благосостояние в каждую семью. Но этим только усугубили бедность, заявил в ответной реплике депутат от Европейской Грузии Зурабчи Абирашвили. Представители оппозиции в свою очередь анонсировали новые инициативы, которые, по их мнению, выведут страну из кризиса, который настал во всех сферах жизни страны. В ответ представители правящей силы отмечали, что страна развивается в нужном и правильном направлении, а вице-спикер Тамар Чугошвили в ответ на активность коллег с иронией отметила, что рада видеть коллег, которых за 2 года почти не видела в зале заседаний. И это тоже благодаря новому регламенту. Ужесточается контроль посещения депутатов комитетских служб, слушаний парламентских заседаний из-за частых прогулов, на что постоянно жаловались спикерати, депутат теперь может лишиться как зарплаты, так и мандата. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Уроки французского. Президент Саломе Зурабишвили предлагает бороться с клеветой, как во Франции. Грузинские общественники обвиняют ее в лукавстве и предлагают помириться с этой страной в других сферах. Серго Бригвадзе выслушал аргументы.
Почти месяц прошел с момента первой пресс-конференции президента Грузии Саломе Зурабишвили, в ходе которой она предложила общественности и руководству страны задуматься над созданием закона о клевете. «Мы должны принять закон, который бы не нарушал ни один из принципов ни свободы слова, ни наказания за клевету. Когда ответственность низкая, особенно это касается социальных сетей, мы должны хорошо подумать», — сказала тогда Зурабишвили. Работа над этим законопроектом пока не началась. Впрочем, администрация президента уже проводит консультации с правозащитниками по этому поводу. Некоторые из них приветствуют инициативу главы государства. Например, председатель Международной обсерватории адвокатов и юристов Григол Гагнидзе после последнего линии встречи представителей НПО с президентом, заявил.
Я согласен в том случае, если он будет соответствовать европейским стандартам. Не понимаю, почему мы не должны это обсудить. Я думаю, это интересно.
Другие правозащитники, чье мнение отличается от позиции Гагнидзе, сетуют на то, что до сих пор не смогли получить от президента ответа на вопрос, что вообще может из себя представлять этот закон. Среди них и председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Его организация выступает категорически против принятия любых законов, которые могут ограничить свободу слова. Кстати, статья о клевете существовала в Уголовном кодексе Грузии до 2004 года, но с принятием закона о свободе слова и выражения была упразднена, говорит Саладзе.
Я считаю, что сегодня у нас одно из лучших законодательств в плане свободы слова и выражения, а вопрос клеветы остается частью частного права. Сегодня любой гражданин может обратиться в суд с жалобой в случае, если он стал жертвой клеветы. Существуют и внутренние механизмы контроля, к примеру, в СМИ. Мы должны говорить о том, как повысить эффективность этих механизмов, а не пытаться дать возможность каким-то государственным структурам вводить цензуру. А сегодня наша судебная система такова, практически всегда решения принимаются в пользу властей.
Между тем, озвучивая свою инициативу, Саломе Зурабишвили вспомнила, что подобный закон был принят во Франции. Однако глава журналистской хартии Ната Дзвелишвили считает неправильным сравнивать это государство с Грузией.
Во Франции 20 ноября был принят закон, который запрещает распространение фейковых новостей только в предвыборный период. Кандидатам дали возможность обратиться в суд и потребовать удалить такой материал. Однако они обязаны доказать, что это действительно фейковая новость, распространенная среди широкой аудитории, и она могла повлиять на ход выборов. Закон был принят с целью борьбы с распространением российской пропагандистской дезинформации. Однако во Франции демократический институт пользуются высоким доверием. Такого доверия у нас, к сожалению, нет.
Президент Грузии не обладает правом законодательной инициативы, однако это не помешало ей предложить парламенту начать соответствующую работу. О возможности принятия подобного закона в высшем законодательном органе начали говорить еще в 2016 году. Однако тогда большинство пришло к выводу, что это станет шагом назад для грузинской демократии. Сегодня депутаты не так единодушны в этом вопросе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не дай бог попасть в два югоосетинских учреждения. Больницу и суд, гласит народная молва. Ирина Келехсаева поняла всю глубину народной мудрости, пройдя через собственный судебный процесс. Хотя вердикт был предсказуем, процесс оказался на редкость любопытным.
Почему югоосетинские граждане не верят судам и все же туда обращаются? Все просто. Надежда на микрочастичку справедливости умирает последней. За ней они и тянутся в разные судебные инстанции. Недавно один из югоосетинских чиновников долго объяснял мне, что если даже не верить судебной системе в целом, всегда найдутся судьи, которые могут выносить справедливость. Решения. Я отвечала, что каждый из этих судей является частью большой системы, которая не потерпит инакомыслия в своих рядах и выплюнет его при первой возможности, как винтик, который мешает работать этому огромному маховику. Поэтому ваша честь, винтик, будет делать все для того, чтобы не оказаться на улице, доработать положенный срок, уйти на хорошо оплачиваемую пенсию в статусе почетного члена общества. Месяцы моих судебных разбирательств по поводу незаконного увольнения стали временем удивительных наблюдений. Было очень любопытно пройти через этот маховик, чтобы понять, наконец, как же работает все то, о чем я часто пишу в своих материалах. Как ведут себя люди, которые выбрали профессии защиту справедливости и прав человека? Действительно ли команде Анатолия Бибилова удалось выполнить главное предвыборное обещание, цитата, «Если мы сможем дать судьям уверенность, что никакого влияния со стороны исполнительной и законодательной власти не будет, то решения их будут более независимыми, и мы должны это сделать», конец цитаты. Смогла ли эта команда преодолеть соблазн не подчинить себе и эту ветвь власти? Возможно ли, чтобы верховный судья, член партии «Единая Осетия» не принимал во внимание рекомендации высшего партийного руководства и был независим от мнения представителей исполнительной власти? Еще один вопрос. Сколько человек в Южной Осетии все еще верят президенту, когда он говорит следующее? Не могу утверждать, что судебная система была на таком уровне, что практически ничего не решала. Ни в коем случае. Но мы прекрасно знаем, что есть много возможностей для улучшения работы судей, и очень очень много возможностей для того, чтобы люди, которые обращаются с исковыми заявлениями в суды любых инстанций, были уверены в справедливости, честности и законности рассмотрения этих дел. Были предупреждения друзей о том, что ничего не добьешься, раз это приказ сверху. Прагматизм адвокатов. Ты можешь быть права на 100%, но у вас все решает власть. Прокуроры с заготовленными текстами, которые сами являлись предметом отдельных рассмотрений. Сочувствующие, которые жали руку и шептали: «Не дай Бог попасть в два местных учреждения – больницу и суд». Зато узнавали подвозившие на судебное заседание таксисты, которые сочувствующие спрашивали: «Это ведь тебя уволил Бибилов, да?» Сам Анатолий Ильич советовал в Фейсбуке не делать из себя сознательно жертву, не разговаривать ультимативно с судом и смириться с тем, что суров закон, но закон. «Я поняла, что если на борьбу с моей персоной направлено столько ресурсов и задействованы лучшие государственные умы, значит, жизнь прожита не зря». И последний вопрос, который не дает покоя не только мне. Как власть, которая во время предвыборной гонки соревновалась в разоблачении промахов всех прошлых руководителей государства, а ее адепты до сих пор используют в соцсетях выражения «тибиловщина» и «кукойтовщина», неожиданно взяла на вооружение все худшие образцы поведения этих команд. В моем случае не решались вопросы жизни и смерти, лишения свободы, содержания под стражей, материальное благополучие. Я понимала, что речь идет даже не о моих репутационных потерях, а имидже тех, кто устроил эту клоунаду вокруг неугодного журналиста. Каждый раз, попадая в здание суда, я понимала, что сейчас, в эту минуту, может решаться чья-то судьба. И еще один гражданин независимой республики Южной Осетия выйдет отсюда, чтобы пожелать другому никогда не переступать порога храма правосудия. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.